Ги де Мопассан. Жизнь. Скромная правда. Жанна уложила чемоданы и подошла к окну. Дождь все не переставал. Всю ночь звонко стучал он в стекла окон и в крыши. Низкое, напоенное водою небо точно лопнуло и изливалось на землю. Земля размякла, обращалась в кашу, таяла точно сахар. Проносился тяжелый, жаркий ветер. Вышедшие из берегов ручьи наполняли шумом пустынные улицы. Дома впитывали в себя точно губки влагу. Она проникала внутрь, покрывала все стены от подвала до чердака. Жанна, только накануне выпущенная из монастыря на свободу, спешившая теперь навстречу всем восторгам жизни, о которых так давно грезила, боялась, что отец не решится уехать, если погода не прояснится, и она в сотый раз пытливо вглядывалась в горизонт. Она вспомнила, что не положила в дорожную сумку календаря, сорвала со стены кусок картона, разделенный на месяцы, с выведенными посередине золотом цифрами текущего года — 1819. Потом перечеркнула карандашом четыре первые колонки, все имена святых до 2 мая, дня ее выхода из монастыря. За дверью послышался голос.
«Жанетта!»
«Войди, папа»,
— ответила Жанна, и ее отец вошел. Барон Симон Жак Лепертюи де Вот был аристократ в стиле прошлого века, чудаковатый и добрый. Восторженный ученик Жан-Жака Руссо, он с нежностью влюбленного относился к природе, полям, лесам, животным. Аристократ по происхождению, он инстинктивно ненавидел 93-й год, но философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он ненавидел и тиранию, ненавистью безобидную и декламаторскую. Его главной силой и его главной слабостью была доброта. Доброта безграничная, которая не уставала давать, ласкать, голубить. Доброта какая-то неудержимая, точно от онемения воли, провала в энергии. Почти порок. Человек отвлеченных теорий, он сочинил целый план воспитания дочери, чтобы сделать ее счастливой, доброй, искренней и ласковой. До 12 лет она жила дома, затем, несмотря на слезы матери, ее поместили в монастырь Сакрекер. Там провела она годы взаперти, отрезанная от людей в полном неведении жизни. Отец хотел, чтобы ему вернули ее 17 лет совершенно невинную, и уже он сам погрузит ее в благоразумную поэзию жизни. Он сам среди полей, среди плодоносной земли раскроет ее душу, разбудит ее неведение, показав наивную любовь, простую нежность животных, ясные законы жизни. Теперь она вышла из монастыря, вся сияющая, полная жизни, сил, жажды счастья, готовая бежать навстречу всем радостям, всем прелестным приключениям, которые мысленно уже переживала среди бездействия дня, среди томления ночей, в одиночестве надежд. Она напоминала портрет кисти Веронезе. Светлые блестящие волосы, аристократическая кожа, едва тронутая румянцем и оттененная, точно светлый бархат легким пушком, слегка заметным, когда на нем играло солнце. Глаза голубые, той матовой синевы, какая бывает у голландских фарфоровых куколок. У нее были родинки на левом крыле носа, на правом, на подбородке, с несколькими волосками совершенно такого же, как кожа цвета, так что их было почти не видно. Она была высокого роста, с хорошо развитой грудью и волнистой линией бедер. Звонкий голос порою был как будто слишком резок, но ясный смех разливал вокруг радость. У нее была привычка часто подносить обе руки ко лбу, точно приглаживать волосы. Жанна подбежала к отцу, обняла, поцеловала.
«Ну как же, едем мы?» — спросила она.
Барон улыбнулся, встряхнул своими длинными, уже поседевшими волосами и показал рукою на окно. «Да как же ехать в такую погоду?» Но она стала упрашивать нежно и лукаво.
«О, папа, поедем, умоляю тебя, днем будет отличная погода».
«Но твоя мать никогда не согласится».
«Согласится, согласится, ручаюсь тебе, беру это на себя».
«Что же, если ты сумеешь убедить мать, я лично ничего не имею против». Девушка бросилась в комнату баронессы. Жанна с таким все нарастающим нетерпением ждала этого дня, дня их отъезда. С тех пор, как ее поместили в Сакрекер, она не выезжала из Руана, так как отец не разрешал до определенного им возраста никаких развлечений. Только два раза ее привозили в Париж на две недели, но то был город, а она мечтала о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их имении Тополя, в старинном родовом замке на обрыве около Ипора. И ей рисовалась эта свободная жизнь у волн, полная бесконечных радостей. Затем было решено, что этот замок отдадут ей в приданное, и когда она выйдет замуж, будет в нем всегда жить. Дождь, не переставая падавший со вчерашнего вечера, был первым крупным огорчением в ее жизни. Минуты через три она выбежала из комнаты матери, и по всему дому разнесся ее крик.
«Папа! Папа! Мама согласна! Вели запрягать!»
Ливень не затихал. Напротив, как будто стал еще сильнее, когда коляска подъехала к подъезду. Жанна была уже готова впрыгнуть в экипаж, когда на лестнице показалась и стала спускаться баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, с другой — горничной, высокой крепкой девушкой, стройной как юноша. Она была нормандка, из Ко, на вид казалось лет 20, хотя ей не было и 18. К ней в доме барона относились почти как ко второй дочери, потому что она была молочной сестрой Жанны. Звали ее Розалия. Главной ее обязанностью было водить барыню, которая в последние годы страшно располнела вследствие расширения сердца и, не переставая, жаловалась на свою болезнь. Баронесса добралась, сильно задыхаясь, до крыльца старого дома, посмотрела на двор, по которому потоками бежала вода, и пробормотала:
«Право же, это неблагоразумно!»